Глава 5. Отель «Оксиденталь». В отеле Карла сразу же отвели в комнату наподобие конторы, где главная кухарка с блокнотом в руках диктовала деловое письмо сидевшей тут же машинистке. Отчетливая, словно наизусть, диктовка и плотный уверенный перестук клавиш дружно заглушали уловимое лишь изредка тиканье стенных часов, которые показывали уже почти половину 12-го. «Так», — сказала главная кухарка, захлопывая блокнот, после чего машинистка тут же вскочила и накрыла машинку деревянным футляром, проделав это чисто автоматически и не спуская с Карла глаз. Выглядела она еще почти школьницей, передник очень тщательно отутюжен, на плечах даже оборки воланами, волосы аккуратно собраны в довольно высокую прическу, и все эти мелочи как-то не вязались с недетской серьезностью ее лица. Поклонившись сперва начальнице, потом Карлу, машинистка вышла, и Карл невольно перевел на главную кухарку свой вопрошающий взгляд. «Это замечательно, что вы все-таки пришли», — сказала та. «А где же ваши товарищи?»
«Я их не взял», — ответил Карл.
«Они, должно быть, очень рано завтра выходят», — предположила кухарка, словно подыскивая за Карла подходящее объяснение. «Уж не думает ли она, что и я завтра выхожу с ними?» — мелькнуло у Карла, и во избежание дальнейших недоразумений он пояснил. «Мы поссорились и расстались окончательно».
Главная кухарка, похоже, восприняла эту новость как приятную.
«Так вы, значит, свободны?» — спросила она. «Да, свободен», — отозвался Карл, и ничто не казалось ему сейчас никчемней его свободы. «Послушайте, а вы не хотите получить место у нас в отеле?» — спросила вдруг главная кухарка. «Я бы с радостью», — ответил Карл. «Только знаний у меня почти никаких. Я вот, к примеру, даже на машинке печатать не умею». «Это не страшно», — успокоила его главная кухарка. «Начать, конечно, придется с самой скромной должности и потихоньку пробиваться наверх. А уж дальше все будет зависеть от вашего усердия и терпения. Но, по-моему, для вас же лучше где-то осесть и закрепиться, чем так вот по белу свету болтаться. Сдается мне, такая жизнь не для вас». «Тут бы и дядя под каждым словом подписался», — подумал Карл и утвердительно кивнул. В тот же миг он спохватился. О нем проявляют столько заботы, а он даже не представился. «Извините, пожалуйста», — сказал он. «Я забыл представиться. Меня зовут Карл Росман». «Вы немец, не так ли?» «Да», — подтвердил Карл. «Я недавно в Америке». «А откуда вы?» «Из Праги. Это в Чехии», — пояснил Карл. «Смотрите-ка», — воскликнула главная кухарка по-немецки с сильным английским акцентом и чуть не всплеснула руками. «Да мы, выходит, земляки. Меня зовут Грета Мицельбах. И я из Вены. А Прагу я отлично знаю, ведь я полгода проработала в Золотом Гусе на площади Святого Вацлава. Нет, подумать только». «А когда это было?» — поинтересовался Карл. «О, много-много лет назад». «Золотого гуся снесли 2 года назад», — сообщил Карл. «Да, конечно», — рассеянно кивнула главная кухарка, мыслями все еще витая где-то в прошлом. Но потом, вдруг разом оживившись, схватила Карла за руки и воскликнула. «Ну, раз уж вы мой земляк, вам ни за что нельзя от нас уезжать. Обещайте мне, что этого не сделаете. Как вы смотрите на то, чтобы, допустим, стать у нас лифтером? Одно ваше слово, и вы им станете. Вот обживетесь немного, сами увидите, получить такое место совсем непросто, ведь для начала ничего лучше не придумаешь. Вы встречаетесь со всеми гостями, всегда у них на виду, они дают вам мелкие поручения. Короче, у вас каждый день есть возможность подыскать что-нибудь получше. А уж об остальном предоставьте позаботиться мне. В лифтеры я с удовольствием пойду», — сказал Карл после непродолжительного раздумья. Было бы величайшей глупостью с его-то 5 классами гимназии и отказаться от места лифтера. Здесь, в Америке, этих 5 классов впору скорее стыдиться. К тому же мальчишки-лифтеры всегда нравились Карлу, они казались ему как бы украшением отеля. «А разве не требуется знание языков?» — спросил он еще на всякий случай. у вас есть немецкий и превосходный английский. Этого вполне достаточно».
«Английский я только в Америке выучил, за 2,5 месяца», — сообщил Карл, решив, что глупо умалчивать о своем единственном достоинстве.
«Одно это уже говорит за вас», — похвалила его главная кухарка. «Как вспомню, сколько и я в свое время с английским мучилась. Но это, правда, уже давно, 30 лет назад. Как раз вчера об этом думала. У меня вчера день рождения был, 50 стукнуло».
И она с улыбкой глянула на Карла, пытаясь по его лицу угадать, какое впечатление произвел на того ее уже столь солидный возраст.
«Я вас поздравляю и желаю счастья», — сказал Карл.
«Это никогда не помешает», — ответила она, пожимая руку Карла, и, слегка погрустнев от этой вспомнившейся вдруг присказки, произнесенной на родном языке.
«Но я совсем вас заговорила», — снова всполошилась она. «Вы же наверняка очень устали, а обсудить все куда лучше будет завтра днем. Пойдемте, я отведу вас в вашу комнату».
«У меня только еще одна просьба, госпожа главная кухарка», — сказал Карл, заметив на одном из столов телефонный аппарат.
«Не исключено, что завтра утром, возможно, даже очень рано утром, мои бывшие товарищи занесут фотографию, которая крайне мне нужна. Не затруднит ли вас позвонить портье и сказать, чтобы он этих людей ко мне пропустил или меня к ним вызвал?»
«Разумеется», — с готовностью откликнулась главная кухарка.
«Но почему бы портье просто не взять у них фотографию, а потом передать вам? И что это за фотография, если не секрет?»
«Фотография моих родителей», — ответил Карл.
«Нет, я должен сам с ними переговорить».
На это главная кухарка ничего больше не сказала. Позвонила на стойку портье и передала соответствующее поручение, назвав при этом и номер комнаты Карла — 536. Потом они вместе вышли в вестибюль и через дверь, что как раз напротив парадного входа, попали в узкий коридорчик, в конце которого, возле лифта, облокотившись на перила, спал стоя совсем еще маленький мальчишка-лифтер.
«Мы и без него справимся», — шепотом сказала главная кухарка, пропуская Карла в лифт. «Конечно, работать по 10-12 часов многовато для такого мальчика», пояснила она, пока они поднимались в лифте. «Но в Америке так принято. Взять, к примеру, этого малыша. Он итальянец, только полгода как приехал сюда с родителями. Сейчас у него такой вид, как будто ему эту работу нипочем не осилить. С лица совсем осунулся, засыпает на посту. Хотя от природы он совсем не лентяй, но проработает еще полгода здесь или в другом месте и будет с легкостью все выдерживать, а через 5 лет станет настоящим сильным мужчиной. Я знаю множество таких примеров и могла бы часами о них рассказывать. При этом вас я даже не имею в виду. Вы-то крепкий юноша, ведь вам 17, верно?»
«Через месяц 16 исполнится», — ответил Карл.
«Даже еще только 16?» — удивилась она.
«Тем более. Главное — не терять мужество». Наверху она отвела Карла в комнату, которая скосом одной из стен хоть и обнаруживала свое расположение в мансарде, но в остальном выглядела при веселом свете 2 лампочек очень даже уютно.
«Обстановка пусть вас не пугает», — предупредила главная кухарка. «Это не гостиничный номер, а всего лишь комната в моей квартире. Но у меня 3 комнаты, так что вы мне нисколько не помешаете. Смежную дверь я запру, так что можете не стесняться. Завтра, став сотрудником отеля, вы, конечно, получите свою комнатушку. Если бы вы пришли с товарищами, я бы распорядилась постелить вам в общем спальном зале для прислуги. Ну а так, раз вы один, я думаю, вам здесь будет удобнее, хоть и придется спать на софе. Ну а теперь спите как следует и набирайтесь сил для работы. Завтра, впрочем, день у вас еще не тяжелый. Спасибо вам большое за вашу доброту».
«Погодите», — проговорила она, останавливаясь на пороге.
«Этак вас скоро опять разбудят». И, подойдя к одной из боковых дверей, постучала в нее и крикнула. «Тереза!»
«Слушаю, госпожа главная кухарка», — донесся оттуда голос маленькой машинистки.
«Завтра, когда будешь меня будить, пройди коридором. Тут в комнате спит гость. Он до смерти устал.
Говоря все это, она улыбалась Карлу.
«Ты поняла?»
«Да, госпожа главная кухарка. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи и вам».
«Дело в том, — сочла нужным объяснить главная кухарка, — что я последние годы ужасно плохо сплю. Сейчас-то должность у меня хорошая, и можно ни о чем не тревожиться, но, наверное, прежние тревоги дают себя знать, оттого и бессонница. Если в 3 удастся заснуть, это считайте хорошо. Но поскольку в 5, самое позднее, в 5:30, мне уже надо быть на рабочем месте, приходится просить, чтобы меня будили, причем очень осторожно, иначе я весь день буду еще больше нервничать, чем обычно. Вот Тереза меня и будет. Но теперь вы уж и вправду все знаете, а я никак не уйду. Спокойной ночи!»
С этими словами, несмотря на свою полноту, она почти выпорхнула из комнаты.
Карл с радостью предвкушал блаженный сон, ибо день и вправду выдался тяжелый. А более уютного места для сладкого, беспробудного сна и желать было нельзя. Комната, правда, обставлена не как спальня, скорее это жилая комната, если не парадная гостиная главной кухарки. И умывальный столик внесли сюда только на сегодняшний вечер исключительно ради него. Тем не менее, Карл совсем не чувствовал себя здесь незваным, а, пожалуй, напротив, желанным гостем, о котором позаботились. Чемодан его уже принесли, вот он стоит поблизости, и, похоже, давно уже не был в большей безопасности. На низком комоде, укрытом вязаной в крупную петлю скатеркой, в рамочках и под стеклом были расставлены фотографии, возле которых Карл, обходя комнату, невольно задержался и теперь их разглядывал. Фотографии в большинстве были старые и запечатлели в основном молоденьких девушек в чопорных, давно вышедших из моды платьях, в маленьких, но высоких шляпках, чудом удерживающихся на голове. Опираясь правой рукой на зонтик, девушки вроде бы и смотрели прямо перед собой, но перехватить их взгляд не удавалось. Среди мужских снимков внимание Карла привлек портрет молодого солдата. Положив перед собой пилотку на столик, он стоял на вытяжку, явно гордясь своей буйной черной шевелюрой и с трудом сдерживая распирающий его озорной смех. Пуговицы мундира фотограф тщательно раскрасил позолотой. Все фотографии, судя по всему, были еще из Европы, в чем нетрудно было бы убедиться, прочитав подписи на обороте, но Карл не решился трогать чужие вещи. Вот так же, как здесь, на самом виду, и он мог бы поставить фотографию родителей в своей будущей комнате. Едва он, весь как следует вымывшись и проделав это как можно тише, дабы не потревожить соседку, в предвкушении блаженного сна растянулся на кушетке, как вдруг ему послышалось, будто в одну из дверей робко постучали. Сразу невозможно было определить, в какую дверь именно. К тому же это мог быть и просто случайный шорох. Звук вроде бы не повторился, и Карл уже почти заснул, когда он раздался снова. Но теперь уже не было сомнений, что это именно стук, и доносится он из-за двери машинистки. Карл на цыпочках подбежал к двери и на всякий случай, еле слышно, чтобы никого не разбудить, если там все-таки спят, спросил. «Вам что-нибудь нужно?» Из-за двери тотчас же и так же тихо донеслось. «Вы не могли бы открыть дверь? Ключ с вашей стороны?»
«Конечно», — ответил Карл, — «только сперва оденусь».
Возникла небольшая заминка. Потом тот же голос произнес.
«Это не обязательно. Откройте, а сами ложитесь в кровать. Я подожду».
«Хорошо»,
— сказал Карл и сделал все, как ему посоветовали, только включив вдобавок электричество.
«Я уже лег»,
— произнес он чуть громче. В тот же миг из темноты своей комнаты на пороге возникла маленькая машинистка, одетая точно так же, как недавно в конторе, словно все это время она и не думала ложиться спать.
«Простите, ради бога», — пролепетала она и уже очутилась возле кушетки, слегка склоняясь над Карлом. «И прошу вас, не выдавайте меня». «К тому же я совсем ненадолго. Я знаю, что вы очень устали».
«Да нет, не настолько», — ответил Карл. «Но, наверное, лучше бы мне все-таки было одеться». Ему пришлось лежать пластом, до подбородка укрывшись одеялом, ведь у него не было ночной рубашки.
«Я только на минуточку», — сказала она, хватаясь за спинку стула. «Можно я сяду к кушетке?» Карл кивнул. Она тут же села, да так близко, что Карлу пришлось отодвинуться к стене, иначе ему трудно было на нее смотреть. У нее было округлое правильное лицо, только лоб, пожалуй, высоковат. Но, возможно, это из-за прически, которая не очень-то ей шла. Одета она чистенько и аккуратно. В левой руке она нервно тискала платочек. «Вы надолго у нас останетесь?» — спросила она.
«Это еще не вполне ясно», — ответил Карл. «Но думаю, что останусь».
«Хорошо бы вы остались», — вздохнула она, проводя платком по лицу. «А то мне здесь так одиноко».
«Вот уж не ожидал», — удивился Карл. «По-моему, госпожа главная кухарка очень к вам добра и относится к вам вовсе не как к подчиненной. Я даже решил, что вы родственницы».
«О, нет», — ответила девушка. «Меня зовут Тереза Бергхольд. Я из Померании».
Карл тоже представился. В ответ девушка впервые подняла на него глаза, словно он, назвав свое имя, почему-то стал ей чуточку более чужим.
Они помолчали немного. Потом она сказала. «Не подумайте, что я такая неблагодарная. Без госпожи главной кухарки мне бы совсем худо пришлось. Раньше-то я здесь, в отеле, на кухне работала и была уже на волосок от увольнения, потому что не справлялась с тяжелой работой. Тут требования очень суровые. Месяц назад одна девушка тоже с кухни от переутомления просто упала в обморок и 2 недели пролежала в больнице. А я вообще не очень сильная, и в детстве много болела, и из-за этого такая хилая. Вы вон, наверное, тоже не догадались, что мне только 18. Но ничего, теперь-то я скоро окрепну».
«Да, служба здесь, похоже, и впрямь не сахар», — сказал Карл. «Только что я видел внизу мальчишку-лифтера, так он стоя спал».
«И это при том, что лифтерам еще живется лучше всех», — живо откликнулась девушка. «Они кучу денег зарабатывают на чаевых, и им все же не приходится так надрываться, как людям на кухне. Но тут мне и вправду хоть раз в жизни повезло. Госпоже главной кухарке понадобилась помощь, салфетки к банкету приготовить, и она послала на кухню. Нас там девчонок человек 50, я оказалась под рукой и сумела угодить. Уж что-что, а салфетки я всегда хорошо складывала». Вот с тех пор она и стала держать меня при себе и постепенно сделала своей секретаршей. Мне, конечно, многому пришлось научиться.
«Неужели тут так много писанины?» — удивился Карл.
«Ой, очень много!» — пожаловалась девушка. «Вы даже представить себе не можете. Вы же видели, я работала сегодня до 11:30, а это мой самый обычный день. Хотя вообще-то я не все время за машинкой, иногда хожу в город за покупками».
«А что за город? Как хоть называется?» — поинтересовался Карл.
«Вы разве не знаете?» — изумилась она.
«Рамзес».
«Большой?»
— спросил Карл.
«Ой, очень!» — ответила девушка. «Я не люблю туда ходить. Но вы правда еще спать не хотите?»
«Нет-нет», — заверил ее Карл.
«Я ведь еще не знаю, зачем вы пришли». «Так ведь не с кем поговорить. Не подумайте, что я плакса, но когда у тебя совсем никого нет, такое счастье хоть кому-то излить душу. Я вас еще внизу в зале заметила, пришла позвать госпожу главную кухарку и видела, как она вас в кладовую повела».
«Жуткий зал», — вспомнил Карл.
«А я уже внимания не обращаю», — обронила девушка. «Так я что хотела сказать? Госпожа главная кухарка добра ко мне почти как покойная мама, царство ей небесное. Но слишком уж большая разница в нашем служебном положении, чтобы мне говорить с ней по душам. Среди девушек с кухни у меня были раньше хорошие подружки, но их уже давно здесь нет, а новых я почти не знаю. И потом мне иногда кажется, что нынешняя работа выматывает меня куда больше, чем прежняя, и что справляюсь я с ней даже хуже, чем на кухне справлялась. А госпожа главная кухарка держит меня вроде как только из жалости. В конце концов, не такое уж хорошее у меня образование для секретарши. Грех, конечно, такое говорить, но я страшно боюсь, того и гляди, сойти с ума. Боже правый!» — спохватилась вдруг она и заговорила быстро-быстро, непроизвольно даже тронув Карла за плечо, поскольку руки он прятал под одеялом. «Только ни слова об этом госпоже главной кухарке, иначе я и вправду пропала.
Если вдобавок ко всем хлопотам, которые я причиняю ей на работе, она еще за меня переживать начнет, это уж точно будет конец».
«Разумеется, я ничего ей не скажу», — заверил ее Карл.
«Вот и хорошо», — успокоилась девушка.
«Только вы оставайтесь. Я буду рада, если вы останетесь. Мы бы подружились, если вы, конечно, не против».
«Я, как вас увидела, сразу почувствовала к вам доверие. Хотя, представляете, какая я нехорошая. Мне и страшно сделалось. Вдруг госпожа главная кухарка возьмет вас секретарем на мое место, а меня уволит. И только потом, пока вы были внизу в конторе, я тут долго одна сидела и в конце концов решила, что даже хорошо будет, если вы смените меня на этой работе. Ведь вы наверняка гораздо лучше в ней разберетесь». «А если не захотите делать закупки в городе, эта обязанность могла бы остаться за мной. Хотя вообще-то на кухне от меня куда больше толку, особенно теперь, когда я уже немного окрепла».
«Все уже решено», — сказал Карл. «Я буду лифтером, а вы остаетесь секретаршей. Но если вы хоть словом обмолвитесь госпоже главной кухарке об этих ваших замыслах, я, как ни жаль, буду вынужден рассказать ей все, что вы мне тут наговорили».
Эта шутливая угроза столь сильно, однако, подействовала на Терезу, что та с плачем бухнулась перед кроватью на колени, испуганно зарывшись лицом в одеяло.
«Да не скажу я ничего», — успокаивал ее Карл. «Но и вы ничего не говорите».
Теперь уже прятаться под одеялом было просто неловко. Карл осторожно поглаживал девушку по руке, не зная, чем ее утешить, и размышляя о том, какая все-таки несладкая здесь жизнь. Наконец она худо-бедно успокоилась, даже устыдилась своих слез, и, подняв на Карла благодарные глаза, стала уговаривать завтра утром спать подольше, обещая, если работа позволит, подняться к нему около 8 и разбудить.
«Я слышал, будить вы умеете замечательно», — польстил ей Карл.
«Да, кое-что я умею», — улыбнулась она. На прощание ласково провела рукой по его одеялу и убежала к себе.
На следующий день Карл настоял на том, чтобы приступить к службе немедленно, хотя главная кухарка намеревалась предоставить ему этот день для знакомства с городом. Но Карл без обиняков заявил, что на это время еще найдется, а сейчас для него самое главное — начать работать, ибо одно дело в жизни он уже успел в Европе забросить, и теперь начинает лифтером в том возрасте, когда его сверстники, по крайней мере, наиболее усердные из них, уже на подходе к местам ступенькой повыше. Вполне справедливо, что он начинает простым лифтером, но справедливо и то, что ему надо особенно торопиться. А коли так, то и осмотр города не доставит ему никакой радости. Даже на короткую прогулку, несмотря на уговоры Терезы, он не соблазнился. В голове все время свербила мысль, что если он не будет прилежно трудиться, то в конце концов докатится до того же, что Деламарш и Робинсон. У гостиничного портного Карлу подобрали лифтерскую форму. На вид просто шикарную, золотыми галунами и пуговицами, но, надев ее, он невольно содрогнулся. Так жестко и зябко стиснул ему плечи форменный сюртук. К тому же под мышками неистребимо влажная от пота всех, кто носил его до Карла. Форму, однако, еще пришлось подгонять по его фигуре, особенно в груди, поскольку ни один из 10 наличных комплектов решительно не хотел на него лезть. Несмотря на потребовавшиеся пошивочные работы и крайнюю, казалось бы, придирчивость мастера, принесенная якобы совершенно готовая форма дважды летела от его руки обратно на доделку, вся процедура заняла не более 5 минут. И Карл покинул ателье уже законченным лифтером в облегающих брюках и весьма узком, несмотря на решительное опровержение мастера, кительке, который то и дело подбивал своего обладателя на робкие попытки дыхательных упражнений, дабы убедиться, что он еще способен дышать. Затем Карл явился к одному из старших распорядителей, под чье начало он теперь поступал. Это был стройный, красивый мужчина лет 40, с большим носом. Времени на разговоры с Карлом у него не было ни секунды, и он звонком немедленно вызвал другого лифтера. По случаю им оказался как раз тот мальчишка, которого Карл вчера видел. Старший распорядитель назвал его только по имени Джакомо,
Но Карл даже это выяснил лишь потом, ибо в английском произношении имя изменилось до неузнаваемости. Этому мальчишке и было поручено показать Карлу все необходимое для лифтерской службы. Но он проделал это столь запуганно и торопливо, что даже то, в сущности, немногое, что следовало показать, Карл от него не усвоил. К тому же Джакомо явно был не в духе, так как, очевидно, именно из-за Карла лишился вчера лифтерского места и теперь был придан в помощь горничной, что, по каким-то соображениям, о которых он, впрочем, умалчивал, воспринималось им как бесчестие. Более всего Карла разочаровало, что лифтер, оказывается, лишь постольку имел дело с механикой лифта, поскольку нажатием кнопки приводил его в движение, тогда как ремонт двигателей и все прочие технические работы выполнялись гостиничными монтерами, так что Джакомо, например, за целых полгода службы ни разу не видел своими глазами ни машинного отделения в подвале, ни механизмов в самом лифте, хотя его, как он честно признался, это очень бы интересовало. Вообще это была монотонная работа. К тому же из-за 12-часовых смен, попеременно то днем, то ночью, до того тяжелая, что, по мнению Джакомо, ее вообще невозможно выдержать, если не научиться хоть на минуточку иногда засыпать стоя. Карл на это ничего не сказал, но про себя подумал, что, наверное, именно это искусство и стоило Джакомо места. Зато очень порадовало Карла, что лифт, который ему предстояло обслуживать, предназначался лишь для верхних этажей, и значит, ему не придется иметь дело с богатыми постояльцами, самой капризной и привередливой публикой. Правда, на этом участке и всем тонкостям нового ремесла не обучишься, так что место это хорошо лишь для начала. Первая же неделя работы убедила Карла, что лифтерская служба вполне ему по плечу. Латунные ручки, решетки и поручни его лифта всегда были отдраены до блеска. Ни один из 30 других лифтов не мог с ним тут соперничать, и они, наверное, сияли бы еще ослепительней, проявляя его сменщик хоть долю такого же усердия, вместо того, чтобы пользоваться рвением Карла для прикрытия и поощрения собственной лености. Этот сменщик был урожденный американец по имени Реннелл, темноглазый форсистый парень с чуть впалыми щеками на гладком красивом лице. Предметом его особой гордости был элегантный костюм, в котором он, в свободное от работы вечера, слегка надушившись, уходил в город. Иногда он и в свою смену просил Карла подменить его вечером, ссылаясь на какие-то семейные обстоятельства и, немало не смущаясь тем, что его внешний вид подобным отговоркам никак не соответствует. Карл, тем не менее, вполне с ним ладил и даже любил, когда Реннелл в такие вечера, перед тем, как отправиться в город, неизменно останавливался перед ним возле лифта в своем нарядном костюме, еще раз бормотал какие-то извинения, натягивая перчатки на тонкие пальцы, и уж потом спешил по коридору к выходу. Хотя вообще-то, соглашаясь на такие подмены, Карл всего лишь оказывал дружескую услугу старшему товарищу по работе, что на первых порах считал только естественным, но вводить в привычку отнюдь не собирался, ибо бесконечная езда в лифте вверх-вниз была все же достаточно утомительна, а уж и подавно вечером, когда ездить приходилось почти беспрерывно. Вскоре Карл научился и коротким, но почтительным поклонам, которые полагалось делать лифтерам, а чаевые подхватывал на лету. Монеты мигом исчезали в кармане его жилетки, и по его лицу никто бы не мог догадаться, насколько щедрым или, наоборот, скупым было вознаграждение. Перед дамами он распахивал дверь с едва заметным налетом галантности и следовал за ними в лифт с подчеркнутой осторожностью, ибо они, оберегая свои юбки, шляпки и оборки, ступали обычно нерешительнее, чем мужчины. В самом лифте он старался держаться как можно неприметней, стоя вплотную к дверцам, спиной к пассажирам и ухватившись за ручки, дабы в момент остановки раздвинуть дверцы как бы внезапно, никого, однако, при этом не испугав. Редко кто из гостей, случалось, трогал его за плечо, чтобы о чем-то узнать, и тогда он стремительно оборачивался, будто только того и ждал, и ясным, четким голосом отвечал на вопрос. Несмотря на то, что лифтов в отеле было много, довольно часто, особенно вечерами после театра или по прибытии некоторых скорых поездов, в вестибюле возникала такая толкучка, что он, едва выпустив наверху очередную партию пассажиров, стремглав летел вниз забрать следующую. В таких случаях у него имелась возможность, подтягивая проходящий через кабину трос, увеличивать обычную скорость лифта, что, впрочем, запрещалось техническим предписанием и вроде бы было опасно. Карл никогда этого не делал, везя пассажиров, но, выпустив их наверху и зная, что внизу ждут новые, он забывал о всякой предосторожности и перебирал трос резкими равномерными рывками не хуже заправского матроса. Он прекрасно знал, что другие лифтеры поступают точно так же и не хотел упускать своих пассажиров. Отдельные постояльцы из тех, кто живет в гостинице подолгу, что, кстати, отнюдь не было здесь редкостью, уже стали дружески улыбаться Карлу, показывая, что признали в нем своего лифтера. И Карл принимал эти мелкие знаки отличия, хоть и без ответной улыбки, но с видимым удовольствием. В те часы, когда работы было не слишком много, он успевал выполнять и разные мелкие поручения, например, принести гостю, которому лень было возвращаться, позабытую в номере вещицу. Тогда он один взлетал в своем в такие минуты особенно ему послушном лифте наверх, входил в чужую комнату, полную диковинных, по большей части никогда прежде невиданных им вещей, разложенных вокруг или висящих на вешалках, вдыхал незнакомый запах чужого мыла, духов, зубного эликсира и, найдя, несмотря на обычно весьма приблизительное указание, то, что нужно, ни секунды не задерживаясь, спешил обратно. Порой он весьма сожалел, что не может выполнять более серьезные поручения. Для таких надобностей в отеле имелись специальные слуги и рассыльные, которые совершали далекие поездки на велосипедах и даже на мотоциклах. Карл же мог услужить гостям только мелкими побегушками из номера в ресторан или в игорный зал, да и то лишь при благоприятном случае.
Когда он после 12-часовой смены трижды в неделю в 6 вечера, еще 3 раза в 6 утра приходил с работы, он был настолько измотан, что, никого и ничего вокруг не замечая, сразу направлялся к своей койке. Койка стояла в спальном зале лифтеров, ибо госпожа главная кухарка, чье положение в отеле, видимо, было все же не столь влиятельно, как ему показалось в первый вечер, хоть и прилагала усилия, чтобы раздобыть для него отдельную комнатенку, и усилия эти, в конце концов, возможно, далее увенчались бы успехом. Но когда Карл увидел, с какими это сопряжено трудностями, и как часто ей приходится вести по этому поводу долгие телефонные переговоры с его начальником, тем самым чрезвычайно занятым старшим распорядителем, что он сам предложил от этой затеи отказаться и убедил главную кухарку в серьезности своего решения, сославшись на то, что не хочет вызывать зависть других лифтеров этим ничем пока не заслуженным преимуществом. Правда, чем-чем, а спокойным местом для сна назвать этот спальный зал было никак нельзя. Поскольку каждый из обитателей по-своему распределял 12 часов свободного времени на еду, сон, развлечения и побочные заработки, в зале постоянно бурлила жизнь. Одни спали, натянув на голову одеяло, чтобы ничего не слышать, но если все же кто-то просыпался от шума, то в ярости так истошно вопил, требуя тишины, что неминуемо разбудил бы и мертвеца, не говоря уж об остальных спящих. Почти у каждого парня была своя трубка. Это считалось здесь особым шиком. Карл тоже завел себе трубку и вскоре пристрастился к курению. Но на службе курить не разрешалось, и, как следствие этого запрета, здесь, в зале, всякий, кто сколько-нибудь бодрствовал, всенепременно и дымил. Вследствие чего каждая койка тонула в своем облаке дыма, а весь зал в общем сизом чаду. Невозможно было добиться, хотя большинство, в принципе, эту идею с готовностью поддерживало, чтобы ночью свет горел лишь в одном конце зала. Осуществись это предложение, и каждый, кто хотел спать, мог бы спокойно предаться сну в одной темной половине зала. А это был большой зал на 40 коек, тогда как остальные, в освещенной части, могли бы играть в карты, в кости и предаваться всем прочим занятиям, которым без света предаваться невозможно. Даже если чья-то койка оказывалась в освещенной половине зала,
Выспаться можно было бы на любой другой, благо свободных коек всегда было в избытке, и никто не возражал против такого временного использования своего спального места. Однако не было ни одной ночи, когда удалось бы соблюсти это уже вроде бы всеми одобренное правило. Всегда находились, допустим, двое, которые, худо-бедно отоспавшись под покровом темноты, решали перекинуться в картишки, положив между собой на кровати доску и, разумеется, включив подходящую для такого случая электрическую лампочку, чей нестерпимый свет яркой вспышкой бил в лицо спящему соседу, отчего тот испуганно вскакивал. Конечно, сосед после этого мог еще некоторое время поворочиться сбоку на бок, пытаясь снова заснуть. Но в конце концов не находил ничего лучшего, как вместе с другим разбуженным соседом затеять свою партию в карты и включить еще одну лампочку. И, разумеется, все при этом нещадно дымили своими трубками. Были, впрочем, и такие, кто пытался спать любой ценой. Карл, как правило, принадлежал к их числу. И вместо того, чтобы просто положить голову на подушку, клали подушку на голову или зарывались в нее изо всех сил. Но как тут будешь спать, если ближайший сосед встает среди ночи, чтобы перед работой еще успеть в поисках развлечений прогуляться по городу, если он, громко фыркая и брызгаясь, начинает мыться под умывальником, установленным возле изголовья каждой кровати? Если он не только надевает и при этом попутно чистит сапоги, но еще и притопывает, чтобы как следует в них влезть? Сапоги здесь почти все носили по американской моде, короткие, с широким голенищем, но почему-то очень узкие на ноге. И под конец, не досчитавшись какой-то мелочи в своем туалете, попросту сдергивает подушку с головы спящего, который, впрочем, давно уже проснулся, и, распираемый яростью, только и ждет повода наброситься на обидчика с кулаками. Но тут каждый был спортсмен. Благо, ребята все были молодые. В большинстве физически крепкие, и возможность помериться силами не упускал никто. Так что, если среди ночи ты вскакивал, разбуженный внезапными криками, можно было не сомневаться, что где-нибудь поблизости, а то и прямо на полу возле твоей койки, ты обнаружишь сцепившихся в яростной схватке противников, а вокруг, при ярком свете электричества, стоящих на всех кроватях заинтересованных болельщиков в кальсонах и ночных рубашках. Однажды, во время подобного ночного боксерского поединка, один из участников рухнул прямо на спящего Карла. И первое, что тот увидел, раскрыв глаза, была кровь, ручьем хлеставшая у парня из носа и залившая всю постель, прежде чем Карл успел опомниться. Порой Карл все 12 часов проводил в тщетных попытках урвать хоть немного сна, как не подмывало его разделить с остальными их беззаботные развлечения. Однако ему все время казалось, что они, остальные, получили в своей жизни какое-то перед ним преимущество, которое ему надо наверстывать прилежной работой и отказом от некоторых удовольствий. Так что, хоть его главным образом из-за монотонной работы то и дело клонило в сон, он ни словом не посетовал ни главной кухарке, ни Терезе на обстановку в спальном зале. Ибо, во-первых, от нее, в общем-то, все ребята страдали одинаково, и никто по этому поводу особенно не скулил. А во-вторых, эти мучения, надо понимать, были неотъемлемой частью его лифтерской службы, которую ведь он именно из рук главной кухарки с благодарностью принял. Раз в неделю, при пересменке, ему полагались сутки отдыха, лучшую часть которых он использовал на то, чтобы заглянуть разок-другой к главной кухарке и повидаться с Терезой, чьи жалкие крохи свободного времени приходилось подкарауливать, дабы перемолвиться с девушкой словечком где-нибудь в уголке или на ходу в коридоре, и лишь изредка у нее в комнате. Иногда он сопровождал Терезу в ее походах в город по делам, которые всегда бывали крайне спешными. Тогда они почти бегом, Карл с ее сумкой в руке, устремлялись к ближайшей станции подземки. Поезд мчал их, как во сне, словно влекомый неведомо куда могучей и необоримой силой. И вот они уже вылезали, взбегали, не дожидаясь слишком медленного для них подъемника, вверх по ступенькам. И их взором распахивались просторные площади со звездообразным разлетом улиц, с грохотом и мельканием стекающегося со всех сторон и столь же торопливо растекающегося бурного и целеустремленного городского движения. Но Карлу и Терезе было некогда. Рука об руку, чтобы не потеряться в толчее, они спешили в различные конторы, прачечные, склады и магазины, куда надо было передать мелкие, по телефону трудновыполнимые, а вообще-то не слишком ответственные заказы или претензии. Вскоре Тереза убедилась, что помощь Карла в таких делах совсем не пустяк, а, напротив, позволяет многие из них весьма ускорить. В сопровождении Карла ей уже не приходилось, вопреки обыкновению, подолго дожидаться, пока перегруженные делами приказчики обратят на нее внимание и выслушают. Карл решительно направлялся к конторке и до тех пор требовательно стучал по ней костяшками пальцев, покуда к нему не подходили. Он не тушевался перед стеной людских спин, а, привстав на цыпочки, что-то выкрикивал через головы на своем, все еще немножко слишком отчетливом, а потому и среди сотни голосов легко различимом английском. Он без колебаний проходил к нужному начальнику, сколь бы высокомерно не укрывался тот в самых недоступных глубинах бесконечных конторских залов. И поступал так вовсе не из нахальства, давая понять, что ценит чужую занятость, но исключительно в интересах своей фирмы, которая наделяла его правом на такую настойчивость. Ведь как-никак отель «Оксиденталь» — не та клиентура, с которой можно шутки шутить. Да и Тереза, в конце концов, несмотря на весь ее деловой опыт, явно нуждалась в его мужской помощи. «Если бы вы всегда со мной ходили», — говорила она иногда со счастливым смехом, когда они возвращались после особенно удачно выполненного поручения. Лишь трижды за полтора месяца, что Карл провел в Рамзесе, ему удавалось подольше по несколько часов побыть у Терезы в комнатке. Была она, разумеется, поменьше, чем любая из комнат главной кухарки. Вся скудная мебель, что тут стояла, можно сказать, теснилась вокруг единственного окна. Но Карл, по горькому опыту жизни в спальном зале, уже мог оценить достоинство собственной, отдельной, более или менее тихой комнаты. И хоть не говорил об этом вслух, однако Тереза заметила, как ему у нее нравится. У нее не было от него секретов, да и нехорошо было бы что-то от него скрывать после того, как она пришла к нему тогда, в первый же вечер. Она росла внебрачным ребенком. Отец ее устроился в Америке полировщиком на стройке. И вызвал их с матерью к себе из Померании, но то ли посчитал на этом свой долг выполненным, то ли ожидал увидеть совсем других людей, а не изможденную женщину с чахлым ребенком, которых он встретил на причале. Как бы там ни было, но вскоре после их приезда он без долгих объяснений перебрался на жительство в Канаду, а они, оставшись в Америке, не имели с тех пор от него ни писем, ни иной весточки, что, впрочем, отчасти и неудивительно, поскольку в бедняцких районах на востоке Нью-Йорка они и сами затерялись без следа. Однажды Тереза рассказала ему, Карл стоял рядом у окна и смотрел на улицу, о смерти своей матери. О том, как они вместе с мамой, Терезе было тогда, наверное, лет 5, зимним вечером, каждая со своим узлом за плечами, быстро шли куда-то по пустынным улицам в поисках ночлега. Как мама сперва вела ее за ручку, потому что была метель и идти было трудно, пока рука не окоченела. И тогда мама, даже не обернувшись, выпустила ладошку Терезы, которой пришлось теперь идти самой, и что из сил цепляться за мамину юбку. Тереза часто спотыкалась и даже падала, но мама была словно в беспамятстве и не останавливалась. А метели на длинных и прямых нью-йоркских улицах ужас какие. Карл вот еще не знает, что такое зима в Нью-Йорке. Идешь против ветра, а он такие буруны закручивает, что глаза открыть невозможно. Все время снег по лицу, как наждаком. Ты бежишь и не можешь сдвинуться с места, хоть плачь. Ребенку-то, по сравнению со взрослым, легче. Он бежит как бы под ветром, и ему это все даже весело, вроде игры. Вот и Тереза тогда не вполне понимала, что творится с мамой. Она и сейчас уверена, ведя она себя в тот вечер поумней, но она-то была еще совсем ребенок, мама не умерла бы такой ужасной смертью.
Мама тогда уже 2 дня была без работы, денег в кармане ни гроша, весь день они провели на улице без куска во рту, а в узлах одно бесполезное тряпье, выбросить которое они не решались, наверное, просто из суеверия. Но на завтра маме вроде бы пообещали место на стройке, только она очень боялась и весь день твердила и втолковывала это Терезе упустить такую удачу, потому что еле жива от усталости. Она еще утром, к ужасу прохожих, прямо на улице кашляла кровью. И очень сильно. А теперь единственным ее желанием было где-нибудь отогреться и прийти в себя. Но как раз тот вечер, как назло, свободных мест нигде в ночлежках не было. Там, где управляющий домом не гнал их прямо из парадного, в котором все-таки можно было немножко отдышаться от ветра и стужи, они бродили по длинным стылым коридорам, взбирались с этажа на этаж по высоченным лестницам, обходили темные колодцы дворов, стучась без разбора во все двери, то не решаясь ни с кем заговорить, то умоляя о помощи каждого встречного. А раз или два мама без сил опускалась прямо на ступеньки в тихом подъезде, рывком притягивая к себе Терезу, которая чуть ли не сопротивлялась, и целовала, крепко до боли прижимаясь губами к ее лицу. Задним числом, зная, что это были последние поцелуи, вообще невозможно понять, до чего надо быть бестолковой, пусть хоть ты и совсем несмышленная кроха, чтобы этого не почувствовать. В иных комнатах, мимо которых они проходили, двери были настежь, чтобы выпустить дымный чад, что валил оттуда, словно при пожаре, и лишь на пороге можно было разглядеть человеческую фигуру, которая, загородив дверной проем, либо одним своим безмолвным присутствием, либо скупым словом отказа, подтверждала невозможность найти в этой комнате пристанище. Припоминая все это, Тереза лишь теперь осознает, что мама только в первые часы искала ночлег по-настоящему. Потому что позже, наверное, уже за полночь, она вроде бы ни с кем даже не заговаривала. Хотя блуждали они с короткими передышками до самых утренних сумерек. А в домах этих, где ни входные, ни квартирные двери никогда не запираются, жизнь не затихает круглые сутки, и люди встречаются на каждом шагу. Конечно, это только от усталости и крайнего изнеможения казалось, будто они все время куда-то бегут. На самом же деле они, наверное, еле тащились. К тому же Тереза и не помнит точно, сколько домов они обошли от полуночи до 5 утра. Может, 20, может, 2, а может и вовсе только 1. Коридоры в этих домах бесконечно петляют, в их планировке все подчинено хитроумному расчету, как бы получше использовать жилую площадь, а об удобствах ориентирования никто не думает, так что она и сейчас не может сказать, сколько раз они по одним и тем же коридорам плутали. Смутно Тереза припоминает подъезд какого-то дома, в котором они рыскали целую вечность, а едва вышли в переулок, почему-то, или, может, ей это только показалось, тут же повернули обратно и опять в тот же самый подъезд ввалились. Для нее, ребенка, все это было, конечно, непостижимым бедствием. То мама ее тащит, то она сама в страхе за маму цепляется, и все это без единого словечка утешения. И все время надо куда-то идти, чему она, в неразумении своем, могла тогда подыскать только одно объяснение. Мама, наверное, хочет от нее убежать. Поэтому Тереза, даже когда мама держала ее за руку, для пущей верности тем крепче цеплялась за мамины юбки и то и дело начинала реветь. Она не хотела, чтобы ее бросили одну среди этих чужих людей, которые так громко топают, поднимаясь перед ними на лестнице, и тех, что идут следом, еще незримые за поворотом, и тех, что скандалят в коридоре у дверей, грубо заталкивая друг друга в комнату. Пьяные, что-то мыча и напевая, бродили по дому поодиночке, избиваясь в группы, сквозь которые мама и Тереза едва-едва успевали благополучно прошмыгнуть. Конечно же, совсем поздно ночью, когда уже не так строго соблюдается порядок и мало кто способен настаивать на своем праве, по крайней мере, в одной из общих ночлежных комнат, а они прошли таких несколько, они могли бы незаметно приютиться. Но Терезе это было невдомек, а мама
уже не хотела никакого отдыха. Под утро, когда занимался погожий зимний денек, обе они притулились к стене какого-то дома и то ли вздремнули ненадолго, то ли просто с открытыми глазами смотрели в пустоту. Тут обнаружилось, что Тереза потеряла свой узелок. И в наказание за ратозейство мама принялась ее бить. Но Тереза не слышала ударов и не чувствовала их. Потом, просыпающимися переулками, они пошли дальше. Мама вдоль стены. Миновали мост, с чугунных перил которого мама ладонью стряхнула иней.
И попали, наконец, тогда Тереза восприняла это как должное.
А сегодня не могла понять, как они там очутились, как раз на ту стройку, куда маме утром надо было явиться. Она не сказала Терезе ждать той или уходить, и Тереза истолковала это как приказ ждать, поскольку это больше отвечало ее желаниям. Так что она присела на груду кирпича и стала смотреть, как мама раскрывает свой узел, достает оттуда какую-то пеструю тряпицу и повязывает на голову прямо поверх платка, который был на ней всю ночь. Тереза так устала, что ей даже в голову не пришло помочь маме. Не зайдя, как положено, в будку урядника и никого ни о чем не спросив, мама стала взбираться по лестнице, словно уже сама знала, какая работа ей поручена. Терезу это удивило, ведь обычно подсобные работницы заняты только внизу, на гашении извести, подноске кирпича и прочих простых работах. Поэтому она решила, что мама сегодня выбрала себе работу получше, за которую больше платят, и сонно улыбнулась, глядя ей вслед. Стройка еще не очень продвинулась, стены доросли лишь до первого этажа. Но высоченные опоры лесов, правда еще без деревянных перекрытий, взмывали ввысь, упираясь прямо в голубое небо. Наверху мама ловко обходила каменщиков, что споро клали кирпич к кирпичу, и почему-то ее не останавливали. Нежной рукой она легонько придерживалась за дощатые поручни, а Тереза внизу, сквозь дрему, восхищалась этой ее ловкостью. И однажды, как ей почудилось, поймала на себе мамин ласковый взгляд. Но тут мама дошла до горки кирпича, возле которой кончились поручни, и, видимо, сам проход. Но мама этого не заметила. Она шла прямо на кирпичи. Ловкость, похоже, вдруг ей изменила. Она наткнулась на кирпичи, повалила их и, потеряв равновесие, рухнула вниз. Следом полетели кирпичи, а потом, не сразу, а словно помедлив, откуда-то сорвалась тяжеленная доска и грохнулась туда же. Последнее, что Тереза помнит о матери, это как та с раскинутыми ногами лежит на земле в своей старой, еще из Померании, клетчатой юбке, почти целиком накрытая этой громадной неструганной доской, как со всех сторон сбегаются люди, а сверху с лесов какой-то мужчина в ярости что-то кричит. Было уже поздно, когда Тереза закончила свой рассказ. Она рассказывала подробно, что вообще-то было ей не свойственно. И как раз в самых, казалось бы, спокойных местах, как то при описании опор строительных лесов, которые, каждая отдельно, сама по себе, упирались в небо, ей вдруг приходилось умолкать, сдерживая застилающие глаза слезы. Она и сейчас, 10 лет спустя, совершенно точно, до самых незначительных мелочей, помнила все, что тогда произошло. И поскольку образ мамы там, наверху, на лесах, недостроенного первого этажа, был последним ее дочерним воспоминанием, а ей все никак не удавалось сполна поверить его своему другу, она, завершив рассказ, попробовала было объяснить все еще раз, но запнулась, спрятала лицо в ладони и больше не проронила ни слова. Но ему случалось проводить в комнате Терезы и не столь грустные часы. В первый же визит Карл углядел у нее учебник по коммерческой корреспонденции и, попросив почитать, немедленно его получил. Одновременно было условлено, что Карл будет делать предписанное учебником задание, а Тереза, которая уже освоила книгу в объеме, необходимом для ее скромных обязанностей, будет его проверять.
И вот Карл ночи напролет, сватая в ушах, лежал внизу на своей койке в спальном зале, принимая для разнообразия всевозможные позы, и чиркал задания в тетрадке, пользуясь для этого авторучкой, которую подарила ему главная кухарка в награду за то, что он весьма умело составил и аккуратно переписал для нее большую инвентарную опись. Многочисленные помехи со стороны соседей ему удалось обернуть к своей пользе, спрашивая у них мелких советов относительно тех или иных английских выражений, покуда тем это не надоело, и они не оставили его в покое. Про себя он нередко удивлялся, как это остальные столь беззаботно мирятся со своим нынешним положением, не чувствуют всю его временность и ненадежность, ведь старше 20 в лифтерах никого не держит. Не осознают необходимость выбора будущей новой профессии и, невзирая, например, Карла, не читают ничего, кроме разве что замызганных и затрепанных до дыр детективных книжонок, что гуляли по залу из койки в койку. Теперь при встречах Тереза с чрезмерной дотошностью исправляла его работы. У них возникали разногласия. Карл ссылался на своего ученого нью-йоркского профессора, чей авторитет, однако, значил для Терезы ничуть не больше, чем грамматические соображения лифтеров. Она решительно забирала у него ручку и вычеркивала места, в ошибочности которых была убеждена. Однако Карл в таких сомнительных случаях, хотя вообще-то ни на чей более высокий суд не рассчитывал, истины ради зачеркивал поправки Терезы. Иногда, впрочем, приходила главная кухарка и неизменно решала в пользу Терезы, что опять-таки еще ничего не доказывало, ведь Тереза была ее секретаршей. Однако ее приход всегда означал всеобщее примирение, ибо тут же заваривался чай, на столе появлялось печенье, а Карлу надо было рассказывать о Европе. Правда, то и дело прерываясь, поскольку главная кухарка чуть ли не поминутно его переспрашивала и всему удивлялась, наводя Карла на мысли о том, сколь многое там в Европе за относительно короткий срок в корне изменилось. И сколь многое, должно быть, стало совсем по-другому за время его отсутствия или сейчас вот становится. Карл уже около месяца жил в Рамзесе, когда однажды вечером Реннелл мимоходом сообщил ему, что возле отеля его остановил какой-то парень по имени Деламарш и расспрашивал о Карле. Реннелл, конечно, не счел нужным о чем-либо умалчивать и рассказал все по правде, что Карл, мол, работает лифтером, но благодаря протекции главной кухарки рассчитывает в будущем на совсем другие должности. Про себя Карл тут же отметил, как хитро и осторожно Деламарш обошелся с Реннеллом, по такому случаю даже пригласил того вместе поужинать. «Я этого Деламарша больше знать не хочу», — сказал Карл. «Советую и тебе его остерегаться». «Мне?» — переспросил Реннелл, потянулся и поспешил прочь. Он был самым смазливым парнем в отеле, и среди остальных ребят ходил слух, источник которого, впрочем, так и не удалось установить, будто бы одна весьма знатная дама, уже давно живущая в отеле, по меньшей мере целовала Реннелла в лифте. Для всякого, кто этот слух знал, было, конечно, совершенно особым соблазном пропустить мимо себя в лифт эту надменную даму, весь облик которой, уверенная легкая поступь, нежное шуршание платья, неприступно затянутый корсет, не допускал даже мысли о возможности подобного поведения. Она жила на втором этаже, и лифт Реннелла был не ее лифтом. Но, разумеется, если другие лифты заняты, таких постояльцев не попросишь на минуточку обождать. Так и выходило, что эта дама от случая к случаю пользовалась лифтом Карла и Реннелла, причем действительно только тогда, когда работал Реннелл. Возможно, это получалось случайно, но в случайность все равно уже никто не верил. И когда Реннелл вслед за дамой скрывался в лифте, всю шеренгу лифтеров охватывало плохо сдерживаемое возбуждение, которое уже привело однажды к вмешательству старшего распорядителя. Вправду ли дама тому причиной, или только слух? Как бы то ни было, но Реннелл сильно переменился, стал мнить о себе пуще прежнего, уборку и чистку всецело предоставил теперь Карлу. Тот уже ждал подходящего случая основательно с ним по этому поводу объясниться. И в спальном зале не объявлялся вовсе. никто другой не позволял себе столь демонстративно отдалиться от клана лифтеров. Ибо вообще-то все они, по крайней мере в служебных вопросах, крепко держались заодно. И эту их сплоченность уважала даже дирекция гостиницы. Обо всем этом размышлял Карл, успев подумать и о Деламарше, справляя, как обычно, свою службу. Около полуночи выпала ему и маленькая радость. Тереза, которая любила удивлять его неожиданными мелкими подарками, принесла ему большое яблоко и плитку шоколада. Они немножко поболтали, ничуть не смущаясь вынужденными перерывами в беседе, когда Карлу приходилось кого-то отвезти наверх. Потом разговор зашел о Деламарше, и Карл вдруг понял, что эта Тереза внушила ему, будто Деламарш очень опасный человек, ибо именно таким он почему-то представлялся Терезе из его Карла рассказов. Сам-то Карл считал его всего лишь бродягой, опустившимся под ударами судьбы. Но вообще-то ладить с ним вполне можно. Тереза на это, однако, весьма энергично возражала и в пылких речах пыталась вытребовать у Карла обещание, что он с Деламаршем больше и словечком не перемолвится. Не давая такого обещания, Карл снова и снова уговаривал Терезу идти спать, ведь уже давно за полночь, но она продолжала стоять на своем, пока он не пригрозил ей покинуть свой пост и отвезти ее в комнату. Когда она, наконец, собралась уходить, он сказал: «Что ты так всполошилась из-за пустяков, Тереза? Для твоего спокойствия, чтобы ты лучше спала, охотно обещаю тебе, что буду говорить с Деламаршем лишь в самом крайнем случае, когда это уже неизбежно». Потом начались бесконечные ездки, потому что парня с соседнего лифта отозвали для каких-то других поручений, и Карлу пришлось обслуживать оба лифта сразу. Некоторые гости жаловались на непорядок, а один господин, сопровождавший даму, желая поторопить Карла, даже легонько ткнул его тростью в плечо, хотя подгонять его не было никакой нужды. Если бы гости, по крайней мере, ведь видят же, что один из лифтов стоит без лифтера, сразу шли в лифт Карла, так нет, они направлялись к соседнему и ждали там, требовательно положив ладонь на ручку. А иные даже самочинно заходили в лифт, чему, в соответствии с самым строгим параграфом служебного предписания, лифтер должен воспрепятствовать любой ценой. Так что эта смена обернулась для Карла хлопотной и весьма утомительной беготней взад-вперед, не дав никакой уверенности в точном исполнении своего долга. А тут еще около трех ночи знакомый носильщик, пожилой человек, с которым Карл уже успел слегка подружиться, попросил ему подсобить, чего Карл никак сделать не мог, ибо как раз в эту минуту возле его обоих лифтов дожидались гости, и от него требовалось незаурядное присутствие духа, чтобы, выбрав одну из двух нетерпеливых групп, решительным шагом к ней направиться. Поэтому он был просто счастлив, когда, наконец, появился второй лифтер. Но, не сдержавшись, даже крикнул ему что-то укоризненное по поводу его долгого отсутствия, хотя тот, вероятно, отсутствовал вовсе не по своей вине. После четырех наступила долгожданная передышка, в которой Карл, видит Бог, уже очень нуждался. Тяжело облокотившись на перила возле своего лифта, он медленно жевал яблоко, из которого уже после первого надкуса заструился душистый аромат. И смотрел вниз в шахту, на окаймляющие ее высокие окна кладовой, в чьих проемах слабым желтым мерцанием проступали гигантские грозди спеющих в темноте бананов.